Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Константин Цыганков. Вы снова на YouTube-канале Не Funny Money. Это наш традиционный дайджест. Давайте начинать. Маленький нюанс. Смотрите, в конце видео будет ответ на загадку по массовой культуре из прошлого видео и, разумеется, новая загадка. Вы просили посложнее, мы сделали. И еще один момент. На тему новогоднего дайджеста я хочу с вами также поговорить в конце видео, так что досмотрите, и у меня будет к вам некоторое количество вопросов. Надеюсь, ответы все будут в комментариях. И перед тем, как мы перейдем именно к новостной повестке, я вспомню самый частый комментарий, который встречается под нашими видео. Где позитив? Мол, вы постите только постоянно негативные сообщения в негативной коннотации. Вы все время рассказываете о новостях. Да что ж такое? Дайте хоть немножко позитива. Ну, дорогие друзья, это, к сожалению, не только от нас зависит. Все-таки обстановка экономическая, она такая. Мы просто видим эти сообщения, смотрим новости и стараемся их до вас донести, перевести и распедалить максимально просто и понятно. Вы уж извините, если чаще всего это новости с негативным содержанием. Мы стали искать, где можно найти позитив, и вот я его нашел не в новостях, а, извините, на стороне. Смотрите, я купил себе новый карт-холдер. Это вот для моего пропуска. Надеюсь, вы знаете, кто это. Если не знаете, сообщаю, это Тоттера. Если вы не знаете, кто такой Тоттера, то немедленно ставьте это видео на паузу и начинайте гуглить. И я вам прям настоятельно рекомендую, если вам не хватает позитива, собраться всей семьей, особенно если у вас есть дети, и неважно, сколько им лет, 5, 10, 15, даже 20, берите всю семью и смотрите этот замечательный, на мой взгляд, мультфильм, который несет в себе тот позитив, которого нам действительно не хватает. Всем настоятельно рекомендую. Ну а теперь непосредственно к основным событиям этой недели. Главное из них произошло 5 декабря. Я понимаю, оно уже вот здесь у всех, но это факт. Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть и одновременно с этим запустил механизм потолка цен. Что я могу здесь нового вам рассказать? Только причину, потому что Европейский Союз ее озвучил, причину конкретной цифры в $60 за баррель. По мнению Евросоюза, эта сумма, $60 за баррель, ниже текущей рыночной цены, по которой Россия продает свой Urals на восток, включая скидку. Как мы знаем, Urals торгуется со скидкой к бренду, североморскому эталону. Североморский эталон в среднем последнее время стоил в районе $80 за баррель. Соответственно, Urals уходил как раз-таки где-то, как мы считали, за $60 за баррель. Но, по мнению Евросоюза, ценник был выше, в районе $63-65. Вот они эти $3-5 и отсекли, и установили $60 за баррель и не центом больше. Именно поэтому такая сумма. К чему это привело? Стоимость нефти сразу пошла вниз. То есть она достигала отметки $75 за баррель, потом скорректировалась, вернулась на уровень 78, но все равно нефть находится под давлением. Даже несмотря на то, что ОПЕК сказали, мы не будем увеличивать объемы добычи. Это означает, мы попытаемся российскую нефть заместить в тех местах, где она выпадает. При уменьшении температуры и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и вообще по всему миру, все-таки зима заступает в свои владения. Все равно нефть остается под давлением. К тому же есть все-таки такие отголоски того, что энергетический кризис, которым в том числе мы, чего уж греха таить, пугали мир, он потихоньку, понемногу все-таки отступает. Газа хватает, нефть вроде поставляется, добывается, нефтепродукты присутствуют. Даже несмотря на рост цены, все это есть. Поэтому нефтюшка корректируется и идет вниз. Я уже об этом говорил и писал, и в мы телеграм-канале Funny Money Official об этом писали, и в телеграм-канале Деньги 20. 24. Подпишитесь на оба канала, кстати говоря. Funny Money Official – это кратко и с попыткой иронизировать. Деньги 24 – это аналитические наши лонгриды, пишет наша редакция. В общем, мы и говорили, и писали, что, по сути, потолок цен – это вариант для Европейского Союза обходить свое же эмбарго. Ну, простой пример. Я Франция. Я не могу купить у России нефть напрямую, потому что эмбарго. Что я делаю? Я обращаюсь, ну, к примеру, к Гане. В Африке. И говорю, Гана, продай мне нефть. Гана покупает нефть у России, потому что она не подписалась под эмбарго, она его не принимает, и потом продает, соответственно, во Францию. Главный вопрос, как это эмбарго, точнее, как потолок цен будет работать? Потому что Россия сказала, мы ответим. Что будет в себя включать ответка, непонятно. Скорее всего, ну просто по логике, те страны, которые подпишутся под потолком цен $60 за баррель, не получат от нас никакой нефти. То есть официальное признание нефти потолка цен $60 означает: все, ребята, до свидания. Если какая-то компания, которая закупает у России нефть, в контрактах, в договорах будет указывать потолок цен, может быть, страна не признала, но компания об этом написала в договоре, тоже никаких поставок нефти. То есть данного термина «потолок цен» не должно звучать при договорных отношениях между Россией и покупателем. Тогда все будет, извините за выражение, чики-пуки. Вот такая вот история. Как я уже много раз говорил, для России это неприятно, потому что падают доходы бюджета, увеличивается дефицит бюджета, нам приходится больше брать из Фонда национального благосостояния, нам приходится больше занимать на внутреннем рынке. В этом году, Силуанов уже сказал, дефицит у нас будет небольшим, всего лишь 2%, но в следующие годы дефицит, скорее всего, будет нарастать, будем с ним как-то бороться, потому что именно поступления от продажи нефти будут уменьшаться. Что еще интересно, сразу после объявления эмбарго и потолка цен у нас в Босфорском проливе образовалась пробка. В этой пробке, вот по состоянию на утро четверга, было 26 танкеров. Почему пробка организовалась? А потому что Турция сказала, Турция та самая, которая пытается усидеть на двух стульях и перед белыми господами из Брюсселя, Вашингтона и Лондона, да, и по-дружески перед нами, заявила, все должно быть по морскому регламенту. То есть мы должны видеть, где корабли застрахованы. Ведь механизм потолка цен включает в себя страховку. То есть если цена покупки не $60, да, вы покупаете у России, то как бы мы не застрахуем вас в Ллойдс в Великобритании. То есть только по цене 60 Ллойдс страхует. Цена выше, все, Ллойдс в страховании не участвует. И получается, Турция не хочет принимать российское страхование, Турция не хочет принимать там китайское, индийское, любое другое страхование. Мол, все должно быть застраховано правильно. Хотя, конечно, так мы подмигиваем, мы с Россией вроде как дружим. Ну, такая странная история. Но дошло до абсурда. Застряли танкеры не только с российской нефтью, застряли танкеры с нефтью из Казахстана. Заканчивая историю с нефтью, хочется отметить еще один интересный эпизод. Аналитик Credit Suisse в своей аналитической записке для клиентов упомянул интересный эпизод. Он написал о том, что у России есть интересный выход – это продавать нефть за золото. То есть берем 1 грамм золота, он на рынке сейчас стоит как раз порядка $60, и 1 грамм приравниваем к 2 баррелям. И, соответственно, вы потолок нам сделали. Ну хорошо, мы по потолку, по долларам продавать не будем. Продаем за золото. Пожалуйста, золото сюда отгружайте. К чему это может привести, по мнению эксперта? К скачку цен на золото. То есть сейчас тройская унция на рынке стоит что-то там в районе 1750, да, станет стоить 3600. Вау, вот такой тебе скачок. То есть переоценка доллара относительно золота и относительно российской нефти. При этом золотовалютные резервы России, что произойдет с ними? Правильно, они удвоятся в цене. Вот такой вот финт ушами Credit Suisse считает, может Россия провернуть. Но мы не верим. Почему? Этот механизм необходимо каким-то образом соблюсти, то есть его придумать, его нужно прописать, а это очень сложно, и нефтяники просто на это не пойдут, российские, они привыкли работать с долларами. Во-вторых, а как должна осуществляться поставка золота? Будет ли это физическое золото, грузите нам сюда слитками, да? Либо это будет бумажное золото через счета, тоже вот непонятно. Ну и третий момент, это самый настоящий экономический радикализм. И что бы вы там ни думали, на экономический радикализм Россия пока еще не шла. Наши меры были жесткими, да, но это не было чем-то радикальным. Поговорим о курсах, о курсе доллара и о курсе рубля. Он всю неделю, соответственно, рубль ослабевал как против американской валюты, так и против единой европейской валюты. Тут несколько нюансов. Во-первых, закончился налоговый период, он был, соответственно, экспортеры продавали доллары и евро на бирже, это способствовало укреплению рубля. Теперь на этот налоговый период закончился. Соответственно, опять-таки, все вот эти истории с эмбарго, рубль в теории должен находиться под еще большим давлением и реально улетать в район сотки, но этого нет. При этом давайте вспомним, когда это все началось. В апреле, март-апрель и в мае в России стали говорить о том, что выгодный для нас курс – это 70 рублей за доллар. И, мол, туда рубль должен будет прийти где-то к осени или к концу года. Не произошло. Летом я был на питерском форуме, все участники тоже об этом говорили, что вот должен быть 70, мы это сделаем, там бла-бла. Не произошло. Потом эти разговоры как-то утихли. То есть все поняли, баланс спроса и предложения им не изменить никак. А сжигать вот так вот бабло огромными пачками, закидывая в топку биржи, чтобы курс уравнять, ну никому сейчас не надо. Понадеялись на рынок. Возможно ли то, что сейчас рынок порешал? возможно ли то, что доллар и евро устремились как раз-таки к тем уровням, которые России экономически выгодны? Ну, потому что, как я уже много раз говорил, продавать баррель нефти за $60 при курсе 60 – это одно, а продавай баррель по 60, но при этом курс у тебя 70, а то и 80 – немножко другая история с точки зрения наполнения бюджета. Я не верю в том, что это такой скачок вот произойдет. То, что у доллара и евро есть еще потенциал для движения, куда-нибудь в район 64-65 максимум до конца года, верю. Дойдет ли до него? Вот тут немножко сомневаюсь. Кстати говоря, уже пошли прогнозы по курсу доллара на следующий сезон, дорогие друзья. И будьте готовы, сейчас их пойдет огромное количество в публикациях в «Коммерсанте», в «Ведомостях», на сайте РБК. Это будет сегодня, завтра, послезавтра, чуть ли не каждый день пойдут прогнозы. Призываю вас быть аккуратными и не то чтобы сильно не доверять им, да, эти прогнозы чаще всего проплачены. Ну, то есть это стандартная нормальная реклама. Приходит банк к издательству и говорит: издательство, вот тебе чемодан денег, пожалуйста, опубликуй наш прогноз и сделай это на основной странице. Издательство говорит: ну, не вопрос, в принципе, у вас тема хорошая, интересная, давайте попробуем. Обычно, когда издательства, различные СМИ публикуют такую информацию, там должно быть правило двух, ну или хотя бы трех. То есть тут должна быть вариативность мнений. А когда это делается одним непосредственно банком, есть подозрение, я не утверждаю на 100%, но есть подозрение, что это такая рекламная история. И вот первый такой прогноз, пожалуйста, 2023 год от 70 до 80 рублей за 1 доллар. Это Альфа-банк. Факт. 2023 год будет очень сложным с точки зрения экономики, и я реально верю, что вот там к 70 доллар может дойти. Но, повторяю, но 20 раз я уже говорил, а то и 30 раз я говорил. Все факты, что рубль должен улететь, доллар должен улететь на 70, на 75, на 80 рублей, все факторы, все звезды, вот все, что только можно, складывалось уже десятки раз. То есть вот прям вот оно все сложилось, как бы следующий шаг 70-75. И что? Правильно, ничего. Еще одно интересное сообщение, которое к нам пришло на этой неделе, связано с Китаем. Здесь две истории. Во-первых, были подсчитаны данные по внешней торговле Китая. И внешняя торговля Китая сокращается в последнее время. Смотрите, в ноябре падение на 8,7% год к году. 296,1 миллиарда. Это наибольшее падение с февраля 2020 года, когда случилась пандемия. Здесь те же самые локдауны, которые в Китае продолжались довольно длительное время и продолжаются до сих пор. Они вызывают падение производства. Они вызывают падение производственных заказов и так далее. Логистические цепочки нарушаются и страдают. Это первый пункт. Пункт номер два. Американцы забирают свое производство и свои технологии из Китая. Это тоже уже устоявшийся тренд, это политика Байдена. Все забираем, все отвозим обратно домой. Те же самые полупроводники. 2 нано, 3 нано, я плохо разбираюсь, но сам факт, это микрочипы высокой производительности. Раньше были на Тайване все было сосредоточено, и Китай пытался это развивать. Теперь все это пытается развивать внутри себя Соединенные Штаты Америки. Все это ведет к проблемам в экономике Китая глобальным, у которых еще к тому же, мы не забываем, мы тоже об этом пару раз упоминали вам, кризис на рынке недвижимости. Потому что строили массово, такая китайская была парадигма, строим, соответственно, строим целые кварталы, строим целые города, проходит несколько лет, сносим все к чертовой матери, строим заново. С мостами у них была эта история, с дорогами, то есть мосты там, где они нафиг не нужны, они строили, дороги, где они нафиг не нужны, они строили. Потом через некоторое время все приходило в упадок, они сносили и строили новые, тем самым как бы внутренне поддерживая рост ВВП. Вот этот рынок недвижимости был перегрет, практически пузырь, девелоперы на грани банкротства, никто не покупает и так далее. Это тоже серьезный кризис в экономике. И вот, соответственно, Китай столкнулся с падением своего экспорта, и Китаю нужно что-то делать. И на последнем заседании Компартии Китая было принято, по сути, решение отказаться от нулевой терпимости к ковиду. Zero tolerance to COVID. Исчезла формулировка. В тот же день Министерство здравоохранения опубликовало список новых рекомендаций относительно ковида, где региональные локдауны были сменены на территориальные. То есть раньше как происходило? У тебя вспышка ковида в каком-то районе, в каком-то доме или на каком-то заводе. К чертовой матери закрывается район весь, чуть ли не вся провинция могла закрыться вследствие вспышки ковида. И всем было глубоко до барабана, сколько там производств, какие там порты, сколько заводов. Пофигу. Сейчас они изменили, они пытаются локализовать. То есть если вспышка в доме, в идеале локализовать конкретной квартирой. если не получается этажом, ну на крайняк домом, они, соответственно, локализуют эту угрозу. И все, район не затрагивается. Производство должно продолжаться. Бизнесу это вредить не должно. И здесь сразу два последствия. Financial Times написали, это может привести к миллиону жертв от ковида. Ну вот, потому что он слишком сильный и слишком быстро распространяется в Китае. Это потенциально миллион жертв. С другой стороны, это все-таки попытка раскачать свою экономику. Попытаться сейчас, в предновогодний период, когда заказы как раз-таки должны идти, когда не должно останавливаться производство, вот этот двигатель перезапустить заново. Получится, не получится, хороший вопрос, будут ли заказы, но необходимо, чтобы экономика работала. Вот таким вот путем они хотят это сделать. Вот такая выдалась у нас неделя с точки зрения информационного фона, дорогие друзья. И давайте переходить к тем заготовкам, о которых я вам говорил в начале. Итак, пункт первый. Итоги прошлого конкурса. Я был очень приятно удивлен. Практически с первых же комментариев пошли правильные ответы. Да, я загадывал вам легендарную Сару Коннор. Только Сару Коннор не из второй части «Терминатора», а из первой, дорогие друзья. Это самая концовка первого фильма. Когда Сара Коннор уезжает в Мексику, в сторону гор, звучит потрясающая музыка, основная тема из «Терминатора», надвигается буря. Все, кто догадались, все огромнейшие молодцы, и вы написали, что «да блин, это было очень просто, давай что-нибудь посложнее». Ну что ж, давайте посложнее. Вот вам новая загадка. Смотрите, когда зеркало мира испарялось, он слушал музыку. Но он не просто слушал ее, находясь в этом маленьком помещении в одной из башенок университета. Он начал петь. А что ему еще оставалось, кроме как петь? И пел он песню, вы знаете, весьма актуальную, даже по тексту, не говоря уже о силе музыки, под сегодняшний день. Ну-ка, вспомните свое знание современной русской литературы и скажите мне, какую песню пел «Зеркало», кто ее исполнитель и что это за произведение, которое я вам загадал. Как обычно, ответы в комментариях очень жду. И не гуглить. Кто гуглит, тот тухлое яйцо. Пытаемся вспомнить или логически допереть. И еще один момент, который вам обещал, на тему предновогоднего дайджеста. Смотрите, будет последняя неделя декабря, там дел во, сами понимаете. И такой вопрос у меня. Давайте проголосуйте прямо в комментариях, да, чего вы хотите. Итоги года, вот это, именно эти финансовые, экономические, самые значимые события, мне кажется, они все и так понятны, но это лично мое мнение, да, но если вы скажете, давай итоги года, сделаем. Или же второй вариант, у вас накопилось огромное количество вопросов, самые частые из них это «Где Денис?», второй, по частности, «Почему вы стали такие ватные?» и еще много чего вот аналогичного, да. Чего вы больше хотите, чтобы я ответил вот на эти вопросы? Или подвел какие-то финансово-экономические итоги года. Напишите об этом в комментариях, опираясь на ваш выбор. Именно это мы и сделаем. Меня зовут Константин Цыганков. Это наш традиционный дайджест, YouTube-канал «Не Фанимани». Ставьте лайки, подписывайтесь. У нас есть телеграм-канал «Фанимани Official». Подписывайтесь. Есть телеграм-канал «Деньги 24». Там лонгриды тоже. Подписывайтесь. Мы есть в Яндекс.Музыке, Apple Музыке, в различных подкастах. В общем, везде заходите, подписывайтесь. Там разный контент. Мы вас очень любим, мы вас ценим. Оставайтесь с нами. Пока.